Глава 13, в которой рассказывается, как путешественники наискось пересекают древнюю Тавриду и с какой упряжкой они из нее выезжают. Крым — этот Херсонес таврический древних. Четырехугольник, или вернее неправильный ромб, который кажется похищенному самого очаровательного из побережья Италии. Почти остров, из которого Фердинанд Лессепс сделал бы остров всего лишь двумя движениями перочинного ножа. Уголок земли — заветная цель всех народов, жаждущих безраздельной власти над Востоком. Древнее Боспорское царство, которым последовательно владели Гераклиды за 600 лет до христианской эры, затем Митридат, Аланы, Готы, Гунны, Венгры, Татары, Генуэзцы и, наконец, богатая, зависимая от империи Мехмеда II провинция, которую уже Екатерина II присоединила к России в 1791 году. Каким же образом эта область, благословенная богами и оспариваемая друг у друга смертными, могла бы не войти в легенды и мифы? Разве не пытались найти в болотах Сиваша следов титанической деятельности проблематичного народа атлантов? Разве античные поэты не помещали вход в ад возле Керберова мыса, три дамбы которого как бы представляли собой Кербера с тремя головами? Разве Ифигения, дочь Агамемнона и Клитемнестры, став жрицей Дианы в Тавриде, не была уже готова принести в жертву целомудренной богине своего брата Ареста, заброшенного ветрами на берег мыса Партениум? И теперь одна только южная часть Крыма стоит больше, чем все засушливые острова архипелага. Плато Чатердага на высоте 1500 метров могло бы вместить застолье всех олимпийских богов. А лесные амфитеатры, чей зеленый покров простирается до самого моря? Все эти заросли диких каштанов, кипарисов, иудина дерева, олив, миндаля, ракитника поистине необозримы, как поистине восхитительные каскады, воспетые Пушкиным. Этот край — прекраснейшая жемчужина провинции, простирающихся от Черного моря до Арктики. Здесь, в живительном и умеренном климате, русские как с севера, так и с юга находят одни убежища от суровости северной зимы, другие — укрытия от иссушающих летних ветров. Именно там, вокруг мыса Айя, этого бараньего лба, противостоящего волнам Понта Эвксидского на самом острие Тавриды, основаны колонии замков, вилл, коттеджей. Великолепные Ялта, Алупка, которые принадлежат князю Воронцову, равно как неотразимо феодальное владение снаружи, греза восточного воображения внутри, Кызылташ графа Понятовского, Артек князя Андрея Голицына, Массандра, Арианда, Ериклик, императорская собственность. Наконец, Ливадия, восхитительный дворец со своими родниками, причудливыми потоками, зимними садами, любимое прибежище самой императрицы. Сколь угодно любознательный, сентиментальный, художественный, возвышенный ум нашел бы удовлетворение в этом уголке земли, истинном микрокосмосе, в котором встречаются Европа и Азия. Там мирно существуют татарские деревни и греческие поселки. В восточных городах с мечетями и минаретами, муэдзинами и дервишами соседствуют православные монастыри. Здесь же ханские дворцы, фивониды, известные рядом романтических приключений. Сюда, к святым местам, устремляются паломники, к еврейской горе, принадлежащей племени караимов, и Йосафатской долине, прорытой как бы в качестве филиала знаменитой Кедронской, той самой, где сомнища подсудимых должны при звуке трубы предстать на страшный суд». Сколько чудес мог бы увидеть Ван Миттен, сколько впечатлений осталось бы у него от этой страны, в которую его увлекала страшная судьба. Но его друг Кирабан путешествовал не для того, чтобы услаждать зрение. А Ахмед уже знал все великолепие Крыма и не предоставил бы голландцу и часа даже для беглого осмотра. «И все же, может быть, несмотря ни на что, — говорил себе Ван Миттен, — мне удастся мимоходом составить хотя бы самое общее представление об этом столь древнем, справедливо прославленном Херсонесе». Но его мечтам не суждено было сбыться. Карете следовало двигаться по самой короткой дороге, косо с севера на юго-запад, минуя как центр южного побережья, так и древнюю Тавриду. Таков был маршрут, намеченный на совещании, в котором голландец не имел даже совещательного голоса. Правда, проезд через Крым избавлял от необходимости ехать вокруг Азовского моря, протянувшегося на 150 лье. Кроме того, некоторый выигрыш в расстоянии давало и то, что маршрут пролегал прямо с перекопа к Керченскому полуострову. Затем, с другой стороны пролива Еникаля, Таманский полуостров открывал прямой путь к Кавказскому побережью. Так что карета катилась по узкому перешейку, с которого Крым свисает, как великолепный апельсин с ветки дерева. С одной стороны был Перекопский залив, с другой — болото Сиваш, более известное под названием Гнилово море, нечто вроде огромного пруда в 2 миллиарда квадратных метров, питаемого водами Тавриды и Азовского моря. Последние попадают в Сиваш через Генический пролив. Проезжая, путешественники рассматривали Сиваш, глубина которого не превышает метра. Соленость воды здесь в некоторых местах почти достигает степени насыщения. Ну а поскольку при таких условиях соль начинает осаждаться в виде кристаллов, то из этого гнилого моря вполне можно было бы сделать одну из самых производительных солеварен на планете. Однако тут же нужно сказать, что если взглянуть на Сиваш и стоит, то обоняние при этом, несомненно, страдает. Сероводород — этим все сказано. Рыбы, попадая в Сиваш, почти сразу же погибают, так что это нечто вроде аналога палестинского асфальтового озера. Вот посреди таких болот и проложено полотно железной дороги, идущей из Александровска в Севастополь. Поэтому, к своему ужасу, господин Кирабан мог слышать в ночи оглушительные свистки локомотивов, пробегающих по рельсам, на которые иногда накатываются тяжелые воды Гнилого моря. Впрочем, картина ада вскоре сменилась почти райскими видениями. В течение следующего дня, 31 августа, дорога пролегала посреди зеленеющей сельской местности. Это были заросли олив, листья которых вращались на ветру, казались трепещущими, как ртуть. Темно-зеленые, почти черные кипарисы, великолепные дубы, высокие земляничные деревья. Повсюду на холмах располагались ярусами линии виноградных лоз, вино из которых почти не уступает продукции французских виноградников. Тем временем, благодаря настойчивости Ахмета и пригоршням рублей, которые он расточал, лошади всегда были готовы, а ямщики ехали по кратчайшей дороге. Вечером миновали поселок Дорте и через несколько лье оказались на берегу Гнилого моря. Здесь примечательная лагуна отделяется от Азовского моря только невысокой песчаной полосой в четверть лье шириной. Полоса именуется Арабатской стрелкой. Она протянулась от одноименного села на юге и до северного Геническа. Материк прорезан в этом месте проливом в 300 футов шириной, через который, как уже говорилось, поступает вода из Азовского моря. С приходом дня господин Кирабан и его спутники смогли разглядеть вокруг себя плотные нездоровые испарения, которые затем постепенно рассеялись под действием солнечных лучей. Местность здесь была менее лесистой и более пустынной. Кое-где свободно паслись высокие дромадеры, что превращало эту область в некий придаток Аравийской пустыни. Проезжавшие по ней тележки, сделанные только из дерева, без единого куска металла, производили оглушающий шум, скрипя на своих осях, не тертых смолой. Все это выглядело очень примитивно. Зато в деревенских домах и одиночных фермах еще встречалось чистосердечное и самое широкое татарское гостеприимство. Каждый может войти туда, сесть за хозяйский стол, наесться и напиться в волю, и уйти с простым спасибо в качестве вознаграждения. Само собой, наши путешественники никогда не злоупотребляли простотой старинных обычаев, которые, несомненно, недолго продержатся. Ахмед был верен своему первоначальному намерению не жалеть дядиного кошелька, поэтому благодарность путников неизменно оказывалась достаточно щедрой. Вечером упряжка, измученная долгим пробегом, остановилась в поселке Арабат на крайнем юге Стрелки. Там, на песке, возвышается укрепление, у подножья которого построены дома без какого-либо порядка. Везде заросли укропа, являющиеся истинным прибежищем для ужей, и поля арбузов, урожай которых чрезвычайно обилен. Было 9 часов вечера, когда карета остановилась перед гостиницей достаточно жалкого вида. Но нужно признать, что она была лучше в этом месте, а в затерянных глухих районах Херсонеса не следовало проявлять излишнюю привередливость.
«Племянник Ахмед», — сказал господин Керапан. «Вот уже несколько ночей и дней мы несемся, останавливаясь только на почтовых станциях, так что я не прочь полежать несколько часов на кровати. Пусть это будет даже гостиничная койка».
«А я просто был бы счастлив», — прибавил Ван Миттен, приподнимаясь на сиденье.
«Что? Потерять 12 часов?» — воскликнул Ахмед. 12 часов из 6-недельного путешествия!»
«Ты хочешь, чтобы мы начали спор по этому поводу?» — спросил Керабан тем несколько агрессивным тоном, который был для него так характерен.
«Нет, дядя, нет», — ответил Ахмед. «Раз вам требуется отдых...»
«Да, требуется. Ван Миттену тоже. И Бруно, я полагаю. И даже Низибу, который не пожелал бы ничего лучшего».
«Господин Керабан», — подтвердил Бруно, — «я рассматриваю эту идею как одну из самых удачных, какие у вас когда-либо были, особенно если хороший ужин подготовит нас к крепкому сну».
Замечание Бруно пришлось очень кстати. Запасы провизии были почти полностью исчерпаны. А то, что оставалось в сундуках, трогать было нельзя до прибытия в Керчь, известный город на полуострове с тем же названием, где запасы можно обильно пополнить. К сожалению, если кровати гостиницы Арабата еще были сносными даже для таких важных путешественников, то кладовые оставляли желать лучшего. Туристы, рискующие отправиться к крайним пределам Тавриды, в любое время года немногочисленны. Несколько купцов и торговцев с солью, чьи лошади и тележки освоили дорогу Керчь-Перекоп, таковы основные клиенты гостиницы в Арабате. Непривередливые люди, умеющие спать на жестких постелях и есть что придется. Таким образом, Керабан и его спутники должны были довольствоваться достаточно бедным меню, то есть пловом, традиционным национальным блюдом, в котором было больше риса, чем курятины, и больше костей, чем мяса. Кроме того, птица была такой старой, естественно, жесткой, что оказала сопротивление даже самому Керабану. Но прочные коренные зубы упрямого героя победили, в конце концов, ее неподатливость, так что и в этом случае он отступил не больше, чем обычно. За пловом последовала миска йогурта или квашеного молока, которая была очень кстати после борьбы с куриными костями. Затем появились достаточно аппетитные лепешки, известные здесь под названием котломас. Бруно и Низиб получили приблизительно такие же кушания, как и хозяева, за исключением того, что на их столе плов был заменен некой черноватой субстанцией, дымящейся, как чугунная плита камина.
«Что это такое?» — спросил Бруно.
«Не могу сказать», — пожал плечами Низиб.
«Но вы же местный житель».
«Я не местный житель».
«Ну, почти, поскольку вы турок», — заметил Бруно. «Итак, дружище,
попробуйте-ка эту высушенную подошву и скажите мне, что о ней можно подумать». Всегда послушный Низиб впился зубами в кусок упомянутой подошвы.
«Ну?» — спросил Бруно.
«Это совсем невкусно, но все же можно есть».
«Да, Низиб, когда умирают от голода и больше нечего положить в рот».
И Бруно решительно попробовал кушанье в свою очередь, пойдя на риск из страха похудеть. В общем, блюдо было съедобным, особенно при нескольких стаканах пива, что и доказали оба сотрапезника. Но неожиданно Низиб воскликнул: «Да поможет мне Аллах!»
«Что с вами, Низиб?»
«А если то, что я съел, было из свинины?»
— Не исключено, — подтвердил Бруно.
— Бедняга Низиб, хороший мусульманин, как вы, не должны питаться мясом этого нечистого животного. Но мне думается, что если это неизвестное блюдо из свинины, то вам остается только одно.
— Что же именно?
— Спокойно переварить его, коль скоро оно уже съедено.
Это, однако, не успокоило Низиба, скрупулезно соблюдавшего законы пророка, и поскольку он был сильно встревожен, то Бруно отправился за разъяснениями к хозяину гостиницы. После этого Низиб успокоился и смог без упреков совести предаться перевариванию съеденного. Кушанье оказалось даже не мясом, а рыбой чебак, которую разрубают надвое вдоль, как треску, сушат на солнце, коптят, подвешивают над очагом, а также едят сырой или почти сырой.
Она является важным экспортным товаром на всем побережье, вплоть до Ростова, находящегося на крайнем северо-востоке Азовского моря. Итак, слуги и хозяева вынуждены были довольствоваться этим скудным ужином в гостинице Арабата. Постели показались им еще более жесткими, чем подушки кареты. Однако здесь они не тряслись по ухабам, и сон в этих не очень комфортабельных комнатах все же избавлял от накопившейся усталости. На следующий день, 2 сентября, с восходом солнца, Ахмед был уже на ногах и отправился на поиски почты, чтобы взять там сменных лошадей.
Предыдущая упряжка, измученная долгим и тяжелым перегоном, не смогла бы отправиться в путь без, по крайней мере, 24-часового отдыха. Ахмед рассчитывал привести к гостинице уже запряженную карету, чтобы его дяде Иван Митину оставалось бы только подняться в нее и следовать по дороге на Керченский полуостров. Почта находилась на краю поселка, но там не было и следа свежих лошадей. Конюшня оказалась пустой, и начальник не смог бы этого изменить даже за золото. Чрезвычайно разочарованный этим препятствием, Ахмед вернулся в гостиницу. Господин Кирабан, Ван Митен, Бруно и Низип, уже готовые к отбытию, ожидали карету, а один из них, излишне говорить который, даже начинал уже подавать видимые признаки нетерпения.
— Ну, Ахмед! — воскликнул он. — Ты возвращаешься без ничего? Нам что же, самим идти за каретой на почту?
— К сожалению, это бесполезно, — дядя ответил Ахмед. — Там нет ни одной лошади.
— Ни одной? — удивился Кирабан.
— И они будут только завтра.
— Вот как!
— Да, это потеря 24 часов.
— Ну нет, ни за что! — воскликнул Кирабан. — Я не хочу терять ни 10, ни 5, ни даже 1 часа.
Но, — заметил голландец своему другу, который уже начинал заводиться, — если лошадей нет.
— Будут! — ответил господин Кирабан.
И по его знаку все последовали за ним. Через 15 минут путешественники добрались до станции и остановились перед дверью. Начальник стоял на пороге с равнодушным видом человека, который отлично знает, что нельзя заставить его дать то, чего нет.
— У вас нет лошадей?
— спросил Кирабан уже достаточно вызывающим тоном. — У меня только те, которые доставили вас вчера вечером, — ответил начальник почты. — И они совсем обессилены.
— А почему, будьте любезны, объяснить, у вас нет свежих лошадей на конюшнях?
Потому что их взял один турецкий господин, который едет в Керчь, а оттуда в поте через Кавказ.
— Один турецкий господин! — воскликнул Кирабан. — И, конечно же, один из этих европеизированных османов. Мало того, что они путаются под ногами на улицах Константинополя, так нужно еще, чтобы они встречались на дорогах Крыма. И кто он?
— Мне известно, что его имя господин Сафар. Вот и все, — спокойно доложил начальник почты.
— Ну и почему вы позволили себе отдать оставшихся у вас лошадей этому господину Сафару? — спросил Кирабан с сильнейшим презрением.
— Потому что этот путешественник прибыл на станцию вчера утром за 12 часов до вас, и поскольку стояли свободные лошади, у меня не было никаких причин отказать ему.
— Напротив, они были!
— Были? — удивился начальник.
— Без сомнения, поскольку сюда ехал я!
Что можно ответить на подобные аргументы? Ван Митен хотел мешаться, но получил от своего друга резкую отповедь. Что до начальника, то, насмешливо посмотрев на господина Кирабана, он вознамерился вернуться в дом, когда негациант остановил его, говоря,
«В конце концов, все это не важно. Есть у вас лошади или нет, но нужно, чтобы мы отправились сейчас же!»
«Сейчас же?» — переспросил начальник станции.
«Повторяю вам, у меня нет лошадей. Найдите!»
«Их нет в Арабате.
Найдите две! Найдите одну!» — напирал Кирабан,
начинавший уже терять самообладание.
«Найдите пол лошади, но найдите!»
«Но если их нет?» — посчитал нужным сказать мягким голосом Ван Митен.
«Надо, чтобы они были!»
«Может, вы найдете нам упряжку из мулов?» — спросил Ахмед у хозяина станции.
«Хорошо! Пусть будут мулы!» — прибавил господин Кирабан. «Мы будем довольны ими!»
— Я никогда не видел в провинции мулов, — ответил начальник почты.
— Ну, одного-то он сегодня видел,
— шепнул Бруно на ухо хозяину, явно имея в виду Кирабана.
— И знаменитого.
— Тогда ослы? — спросил Ахмед.
— Их нет, как и мулов. — Нет ослов! — вскричал господин Кирабан. — Ах так! Вы насмехаетесь надо мной, господин начальник почты! Как не может быть ослов? Не из чего собрать хоть какую-нибудь упряжку? Так-таки и некого перезапрячь в карету!»
Выкрикивая это, наш упрямый герой бросал гневные взгляды направо и налево на дюжину местных жителей, которые собрались у почты.
«Он способен запрячь свою карету даже их», — сказал Бруно.
«Да, и их, и нас», — согласился Низип, как человек, хорошо знающий своего хозяина.
Между тем, поскольку не было ни лошадей, ни мулов, ни ослов, становилось ясно, что выехать не удастся. Отсюда необходимость смириться с 24-часовой задержкой. Ахмед, которому это было так же неприятно, как и его дяде, тем не менее уже собрался убедить его смириться с абсолютной невозможностью, когда господин Кирабан воскликнул.
— 100 рублей тому, кто доставит мне упряжку!
Некоторый трепет пробежал среди собравшихся жителей Арабата. Один из них решительно выступил вперед. «Господин Турок», — сказал он, — «у меня есть два дромадера на продажу».
«Я покупаю их», — ответил Кирабан.
Дромадеров, запряженных в почтовую карету, еще никто никогда не видел. Увидели на этот раз. Меньше чем за час сделка была завершена. Дромадеры обошлись в кругленькую сумму, но это было неважно. Господин Кирабан заплатил бы их гораздо больше. Итак, на двоих животных надели сбрую, впрягли их в оглобли, и благодаря обещанной доплате их бывший владелец превратился в ямщика и устроился перед горбом одного из этих жвачных. Затем, к великому изумлению жителей Арабата и к крайнему удовлетворению путешественников, карета спустилась на дорогу в Керчь и поехала при ускоренной рыси странной упряжки. К вечеру без каких-либо помех прибыли в поселок Аржин в 12 лье от Арабата. Сменных лошадей опять не было, и все из-за того же господина Сафара. Пришлось пойти на ночевку в Аржине, чтобы дать дромадерам отдых. На следующее утро, 3 сентября, карета снова отправилась в путь. В течение дня было пройдено расстояние между Аргином и поселком Мариенталь, то есть около 17 лье. Проведя ночь в Мариентале и покинув его на заре, путешественники проехали 12 лье и вечером прибыли в Керчь без каких-либо аварий, но не без хорошей тряски из-за разболтанности хомутов на мощных животных, плохо подготовленных к такой езде. В общем, господин Кирабан и его спутники, отправившись 17 августа, за 19 дней прошли 3/7 всего пути, приблизительно 300 лье. Таким образом, они достигли почти середины маршрута, и за оставшиеся до 30 сентября 26 дней должны были завершить поездку вокруг Черного моря. «И все-таки», — часто повторял Бруно своему хозяину, — «у меня предчувствие, что это кончится плохо».
«Для моего друга Кирабана?»
«Для вашего друга Кирабана или для тех, кто его сопровождает».